Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня с нами, с вами в студии Светлого радио священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В этих беседах, я напомню нашим слушателям, мы беседуем со священником о его пути к вере и к священству. И на наш взгляд, это всегда путь выбора, часто путь сомнений, путь, на котором важна решимость, и путь, который предполагает выяснение своих отношений с этим миром и с Богом. И поэтому, наверное, вот даже такой, казалось бы, специфический путь человека к священству может быть соотнесен и как-то экстраполирован на обычный опыт обычного человека, не священника, просто верующего или задумывающегося о своих отношениях с Богом. Вот поэтому о личном мы сегодня с вами хотели бы поговорить.
Отец Николай, процитирую вас. «Я благодарен родителям за счастливое детство, потому что они дали нам возможность заниматься в детстве тем, чем обычно занимается ребятня. Ездить на велосипедах, купаться по нескольку раз в день, лазить по деревьям, строить шалаши, выдумывать игры, развивать собственное воображение, общаться с другими ребятами». Отец Николай, есть мнение, что человеку, пребывающему в депрессивном состоянии, и жизнь в церкви зачастую кажется неудобоносимой. Бог исключительно строгим и наказующим. Ваше детство было счастливым. Сыграло ли это какую-то, может быть, положительную роль на пути встречи с Богом? Или счастливое и несчастливое детство вообще в этом отношении никакого значения не имеет?
Безусловно, детство влияет на формирование человека. Человек формируется с достаточно раннего возраста. Некоторые психологи говорят, там, с 3 лет. Да вообще с рождения, даже в утробе ребенок слышит в утробе ругань своих родителей, и на него это негативно может сказаться. Так вот, и когда я говорю о том, что было счастливое детство, я в том числе в первую очередь говорю о том, что родители мои, они давали нам самое главное. Во-первых, некую эквивалент свободы, несмотря на то, что у меня была священническая семья, и папа как священник старался воспитывать нас строго и консервативно. Но, тем не менее, поскольку у меня такие оба родители с творческой среды, то они давали нам некие возможности проявления там, интереса к литературе, к музыке, никогда не зарубали нас в этом. Единственное, иногда пытались направить. И самое главное, я когда говорю о детстве с другими людьми, с прихожанами, я говорю, что самое важное, что мы можем дать своим детям, это пример любви. То есть видишь своих родителей, которые любят друг друга, и это формирует тебя и помогает в том числе на твоем пути к Богу. Потому что если мы говорим, что христианство – религия любви, и мы не видели примера живой любви не теоретической, не в книжках, которая написана, а вот она здесь сейчас, пример прощения, пример преодоления сложностей семейных, пример взаимной выручки. Если ты этого не видишь с самого раннего детства, потом тебе очень тяжело это в свою жизнь как-то ввести, да, и спроецировать. Ты только вот думаешь, что это какие-то придумки, и у тебя нет опыта. Вообще любая, там, мы говорим о том, что наша вера, и вот мы в передаче на телеканале «Спас», вот «Не верю», часто там идут всякие дискуссии, а на чем основывается наша вера? Ну, так вот, если сформулировать, на знании и на опыте. И вот опыт любви в семье с детства – это очень важно. И поэтому, когда родители там начинают думать, вот как бы нам ребенка туда отдать, в школу, чтобы он там с 3 лет или с 5 начал английский язык изучать, чтобы по технике Монтессори его рано там развивать, ну и так далее, то я говорю, что это безусловно хорошо, пожалуйста, там, забота о его развитии физическом, интеллектуальном, это важно. Но самое главное, чтобы папа и мама любили друг друга.
А вот вы сказали, что родители вас не зарубали, ваши интересы не зарубали, но направляли. А мне интересно, а как это выглядело? Условно говоря, рисуется такая картина. Сынок, знаешь, вот Led Zeppelin это хорошо, вот на, давай Моцарта послушаем.
Ну, немножко наоборот. Я приходил, говорил, мам, я тут услышал песню у Бутусова, мне она понравилась. послушай со мной. И маме приходилось много чего выслушивать.
Отец Николай, ну Бутусов это еще так, высший пилотаж. А если, допустим, это какие-то увлечения не очень благочестивые, например, как
реагировали? Не очень благочестивые. Ну, я мог, в принципе, я вот помню свою такую юность, когда мы слушали разные, но все-таки моя юность отличается от современной молодежи, потому что того, что я вот сейчас периодически мне показывают мои племянники, или то, что я вижу, мои ученики в школе смотрят современных рэперов, для меня это все-таки какой-то перебор. А то, что те увлечения были, ну там рок-культуры и еще какие-то книжки, все, у меня была очень четкая такая, как бы, черта. Если я могу это показать родителям, значит, это, ну, что-то хорошее. Если я не могу показать это родителям, значит, ну, меня совесть коробила. Потому что мои родители, они не зашоренные люди, они очень умеют смотреть широко, они умеют видеть даже в какой-то песне, пускай с тяжелой музыкой, они слушают текст, они не будут говорить: «А, это тяжелая музыка, все, извини, до свидания». Нет, они подслушают твое мнение, почему тебе это нравится. И поэтому мне не было такой вот, слава богу, такой проблемы с родителями, что я не мог им что-то показать. А если я не мог что-то показать, то я думаю, может, это и не надо слушать.
Отец Николай, ну это действительно чудесно, если у вас не было таких проблем, потому что дети священников очень часто подвергаются куда большим искушениям, чем светские дети.
Это так.
Есть такая точка зрения. Это так. Вы согласны с этим?
А вот расскажите об этих искушениях.
Ну, во-первых, если человек растет вот в некой системе, ну, как я рос в семье, у нас были свои порядки. У нас не принято было в семье ругаться матом. У нас не принято было в семье там как-то не прощать обиды. Там. Мы как-то старались мириться. Вечером мы читали молитвы. По воскресеньям мы ходили в храм. И так далее, и так далее. Я ходил на исповеди, на причастие. И когда ты выходишь так в мир, уже я имею в виду там школу, но опять же, я учился в православной школе. Это, конечно, сильно влияло, потому что там другие мои друзья, которые учились в светских школах, я иногда слушал, что у них происходит. Вот, но, тем не менее, когда я помню, меня уже там лет в 12-13 отпускали в лагерь, в детский, светский лагерь, не церковный, не православный, не военно-патриотический, обычный светский лагерь. И там можно было попробовать, в принципе, все радости жизни. Вот. И там были как бы... Вот я поражаюсь, значит, смелости своих родителей, которые меня туда отпустили. И, знаете, то, что мне... Это мне потом очень помогло, когда я вот беседую с людьми по поводу их уже воспитания детей, потому что некое доверие ребенку и некое выстраивание стержня внутри него. То есть мои родители выстраивали в течение долгого времени, помогали мне, чтобы я мог на что-то опереться. И зная, что они не всегда будут со мной, что кто-то мне по телефону все равно что-то покажет, что кто-то мне там расскажет, куда-то пойдут и за гаражами, и все остальное. И зная это, они работали на мою личность, чтобы я сам сформировался так, чтобы мне не приходилось каждый раз одергивать, напоминать, следить за мной по GPS-навигатору, где я, что я, чтобы можно было доверить своему ребенку вот этот выбор. Понятное дело, что постепенно, пока личность человека развивается, он не сразу может сделать осознанно правильный выбор. Иногда он может сделать и плохой выбор. Но когда вот человек вводит подростковое время, у него максимализм, он считает, что он вообще все знает. И вот родителям, если они сумели до этого времени в него вложить какие-то такие основы основ, вот, в том числе мне это помогало, потому что когда мне что-то предлагали там или к чему-то подталкивали, и, как вот вы сказали, почему это особенно тяжело детям из священнических семей, потому что запрет навсегда интересно, а тут как бы и так и возможности.
А не было ли тяжело в этом смысле быть такой белой вороной?
Было тяжело, и когда ребята во дворе говорили: твой папа поп, да ты там монах,
вот это,
да ты монах, да там вообще нельзя с женщинами там встречаться и все остальное, да ты там такой, да что вы там, ваше православие, там каждый твари по паре, неужели ты в эти сказки веришь?
А вы что тогда отвечали на
это?
Ну,
тяжело было, конечно, я когда ребят там 17 лет, а тебе 10.
Да,
ты им там, безусловно. Вот мне потом даже было немножко стыдно, то, что я не мог тогда сформулированным что-то ответить, я просто немножко замыкался в себе, обижался и шел. Не то, что я сомневался, их фразы не наводили на меня сомнений, мне было просто обидно, то, что они не понимают и не знают, какой у меня папа, как я его люблю, как это здорово в церкви, как вообще... Ну, я тогда, может быть, не мог свою веру так сформулировать четко, мне просто это нравилось. Я вообще смог сформулировать четко веру, я об этом говорил уже несколько раз, то, что только лет 16, так даже к 17. Вот когда у меня умерла бабушка, тогда я более-менее сформулировал свою веру, смог о ней говорить серьезно. Но тогда мне было тяжело. И вот эта белая ворона, вы сказали, да, это так, потому что там ребята играли в карты, я с ними не играл. Ребята там курили, я этого не делал. И вот интересно, что компания светская достаточно, она ко мне сначала относилась, ну, как бы там, ну, давай с нами, ну что такое? А потом они уже знали. И другим людям, которые приходили там в компанию, сейчас подумают, уважаемые радиослушатели, в каких компаниях общаются дети священников. Нет, это просто обычная дачная компания.
Тех же, в которых общаются все остальные дети.
Абсолютно.
Потому что
то есть...
мы все из одного теста сделаны.
Да, ну, то есть во дворе у нас компания, на даче, чтобы не думали, что мы... Это неплохие люди были, ну просто светские.
Священники же не живут за высоким забором в отдельном
мире. Слава богу,
в отдельной,
да,
Нарнии такой.
Вот, и поэтому... И представляете, что удивительно, что постепенно ко мне сформировалось, пускай даже вот я это все не делал, уважительно немножко отношение.
То есть таким аутсайдером вы не стали, несмотря
не
на
знаю.
Невключенность вот в те какие-то неприемлемые для вас вещи.
Для меня, знаете, потом было показателем то, что когда вот мои друзья со мной встречались уже, будучи там, я, например, семинаристом, они переставали ругаться матом. Например, из уважения, просто зная, что я, например, этого не
люблю.
Хороший
результат.
Ну, то есть, нет, да.
Нет, серьезно.
Они как бы зная, что мне это неприятно. Они как бы естественно. И даже если кто-то ругнет сразу, ой, прости, пожалуйста. То есть, и кто-нибудь приходил в нашу компанию со стороны, говорили, а он не играет в карты. Не с тем планом, что он там какой-то негодяй, ну, какой-то отсталый или что. Просто вот у него такая позиция. И любому ребенку, который вот ко мне приходит, тоже на исповедь, я с подростками общаюсь, я говорю, что сначала вас, конечно, будут не понимать. Может быть, даже гнобить. Но постепенно вас будут уважать за собственную позицию. Нет, как пел Макаревич, не стоит прогибаться под изменчивый мир, потому что если ты вот так вот будешь прогибаться вечно под навязываемые тебе правила, ну ничего ты не добьешься. Наоборот.
Вы из священнической семьи, но мало того, что вы из священнической семьи, вы из священнического рода. Ваш предок... священник Вениамин Романовский, который был расстрелян, да, в начале 20 века.
В 37-м году, когда поднимали, он был сначала сослан там, 3 года пробыл в ссылке. На допросах его так сильно били каменной плитой по голове, что он ослеп почти полностью. И потом уже он приехал после ссылки, выжил в этой ссылке, вернулся обратно домой в Лебедянь, это город Лебедянь в Липецкой губернии, тогда еще была, вот, Липецкая область сейчас. И он был благочинный этого города Лебедяне. Вот после ссылки он вернулся, матушка у него уже умерла, он жил со своими дочками. У своих дочек осталось, они упрятали в чуланчике. И когда в 37-м году поднимались старые дела все заново, стали вынимать вот этих врагов народа, и вот этого дедушку, уже старенького, слепого, он не служил. К нему приходили иногда люди, знали, что он вот... батюшка, и так тянулись к нему, может, какие-то духовные советы. И вот ворвались чекисты, устроили обыск, сожгли все фотографии, документы какие-то нашли. А он даже не очень понял, вот по воспоминаниям уже дочек, он не понимал, он говорил, доченьки, что происходит? Потому что он уже был совсем немощным старцем. Его вытащили, все равно расстреляли, как врага народа, за антикоммунистическое.
Но он сейчас прославлен?
Ну, мы этим не занимались. Это вот у меня есть родственник Виктор Тихонович, он как бы этим всем занимался. Он тоже Романовский по фамилии. Вот, он его внук. Я внук его внучки. Не его, значит, у него брат есть, Митрофан. Вот это мой прапрадедушка, брат отца Вениамина. Но это мы сейчас запутаемся. Дело не в этом. Дело в том, что постепенно это нужно собирать в целом. То есть я его считаю как исповедника, безусловно, что он за свою веру пострадал. И вот отец Митрофан, его брат, мой прапрадедушка, ему напрямую сказали, ты откажись от священного сана, и мы тебе там сохраним все остальное. У тебя 9 детей. У него было 9 детей, в том числе моя прабабушка, баба Соня. И... он отказался, он сказал, не вы меня ставили, мол, не вам меня снимать. И потом, когда пошел там на престольный праздник крестным ходом, его арестовали. Вот, сослали в ссылку, и там, скорее всего, его тоже убили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Но вы фактически потомок новомучеников, не прославленных официально в лике святых, но мы же знаем, и часто нам и священники об этом говорят, что святые — это не только те, у кого есть, что называется, вот, о ком есть документ о прославлении. Это те, кто вот страдали за веру, жили этой жизнью и исповедовали вплоть до смерти. А каково это вот ощущать? Какие-то, может быть, не знаю, дополнительные обязательства накладывают или какие-то ограничения дают? Вообще, ну, нам вот, мне это непонятно. У меня нет такого опыта. Каково быть наследником человека, пострадавшего за веру в годы гонений? Что может это для быть? Вас лично? Внутренний опыт каков?
Давит ли это, может быть, как-то? Или давило в переходном возрасте?
Я вот в детстве об этом мало знал, честно скажу. Мне мама что-то пересказывала, баба Соня рассказывала, но, естественно, когда я с своей прабабушкой общался, я там мало что понимал, я запомнил просто ее светлый образ, какие-то отдельные детали. А сознательно это узнал относительно недавно, несколько лет назад, когда поехал туда, в Лебедянь, и служил в том храме, где мой прапрадед служил, в том, где вот отец Вениамин служил тоже в храме, и мне передали крест отца Вениамина, который сохранил его сын, а потом передал регенту собора в Лебедяне. И вот каким-то чудом, совершенно для меня это было вот такое настоящее личное чудо, потому что я ходил и клянчил у всех потомков Романовских, что-то хотя бы осталось от отца Митрофана, от отца Вениамина. У нас у священников принято вот там дарить друг другу кресты, там отец сыну, духовник своим духовным детям, какие-то передают там служебники, епитрахиль. Ну, у нас вообще это в церкви, если вы приедете, там у батюшки Серафима там сохранился там чугунок, тоже там часть облачения и так далее. Для нас это, ну, у Иоанна Кронштадтского то же самое. Для нас это очень, ну, дорого. И я очень искал какие-то следы своих вот этих двух священников. И там гораздо больше у них, потому что отцы тоже были священники, то есть там целая династия. И ничего не мог найти. И неожиданно встает эта регенша, говорит, знаете, я, говорит, вот храню давно. И тут узнал, что вы потомок отца Вениамина, единственный потом к священному сане, мы других не нашли. Я хотел бы вам передать его крест. Он, кстати, сейчас на мне. Вот. И для меня это было просто такое счастье, как будто я выиграл лотерею, и мне там миллион долларов свалился сверху. И каково быть там, вот когда говорят, что у вас такие родственники. Для меня это такое обличение постоянное и безусловное. Я про них читал, ну, воспоминания про них, их детей, что они рассказывали. Это были люди такие же, как мы, из плоти и крови. Они радовались, веселились. Отец Митрофан, вот мой прапрадед, он был очень веселым человеком, в семинарии шкодил. Что-то его там даже, по-моему, ругали за это. Вот. Ну, закончил в итоге. Потом там у него встретил свою супругу будущую, вот бабушку Валю. И родилось у них 9 детей, служил он всю жизнь в одном храме, 27 лет он был вот настоятелем храма в поселке Теплом. И такие вот жизненные черты абсолютно вот как в быта и устройство жизни. И он, когда случилось вот такое испытание, оказался последовательно своей вере. Для меня это просто поразило. Потому что я проходил выставку «Новомученики 20 века» в Манеже, помните, наверное. И там показывали фотографии семей, которые пострадали, вот, которые были репрессированы. В том числе семьи священников. И я увидел фотографию молодого священника. Вот. И он стоял с матушкой и с ребенком. Совсем молодой священник. И они были репрессированы и расстреляны. Все. То есть там, ну, священник и матушка, а ребенок, по-моему, отдали в детдом. И он был лишенцем, как и, собственно, мои родственники, дети отца Вениамина, отца Митрофана. И для меня вот сразу возник вопрос, а что, а я так люблю свою супругу, своих детей, как вот страдать за веру, да? Это очень серьезная вещь. И для нас это скорее такой вызов самому себе, там, а ты вообще как, насколько мужественный христианин, насколько ты последовательный в своей вере. Вот сейчас у нас, слава богу, гонений таких открытых нету, и мы так немножко расслабились. А тут вопрос очень серьезный. Насколько серьезно ты относишься к своей вере, и как ты готов ее отстаивать?
Это очень серьезная мысль.
Вы начали уже рассказывать об этом эпизоде, когда вера из такой, может быть, детской унаследованной стала осознанной. Ну, давайте, может быть, тем, кто раньше из ваших уст эту историю не слышал, напомним. И это очень важно в контексте нашего разговора, потому что мы часто говорим о том, что, с одной стороны, хорошо, когда ребенок растет в вере, с другой стороны, это же, как и все на свете, имеет и другую сторону, и таит в себе ту самую опасность, что вера так может и остаться просто унаследованной чертой вот, семейного воспитания и не стать осмысленной встречей с Богом. Вот как это было у вас?
Мне очень нравилось ходить в храм. Я рано стал прислушивать в алтаре. И несмотря на то, что я стал алтарником, слава богу, я не стал профессиональным алтарником, который ходит там со свечками, а в перерывах между своим хождением со свечками болтает с другими ребятами. Хотя всякое было, я там не святой ни разу. Но все-таки мы учились и молиться, и у меня были потрясающие в этом плане учителя и священники, и другие старшие алтарники, которые мне помогали все-таки осознать важность происходящего. Но действительно, я так вот шел, мне папа что-то рассказывал, мама что-то рассказывала, сам я что-то читал. Для меня это было естественно. И многие вещи я просто чувствовал. Но я не мог их артикулировать. Я не мог высказать нормально, почему я верю в Бога, кто такой Бог, что, как я отношусь к своей вере. То есть для меня это все-таки было более естественным, действительно связанным с воспитанием и с окружением. А потом у меня умерла бабушка, которую я очень люблю. И когда произошла такая трагедия сильная, я уже стал все-таки осмыслять вот эту память, вообще столкновение со смертью и самоопределение, потому что мне тоже нужно было после школы определяться, куда я пойду, в какой институт. У меня были разные варианты. Что удивительно, папа мой священник, он меня не заставлял и как-то даже не агитировал. Больше мама агитировала. А папа, он, кстати, чуть ли не отговаривал.
Ну, это
мама агитировала за священство.
Да, мама, конечно, она хотела. Ну, то есть она так эмоционально и духовно она стремилась к тому, чтобы...
Ну, мы об этом поговорим еще. Давайте не будем перескакивать. Расскажите про бабушку.
Так вот, и да, и когда случилось, я столкнулся со смертью, я стал задумываться вообще об этом, что, как, нужно ли мне все-таки. Потому что я хотел в Гнесинку поступать, еще музыкой заниматься мне очень нравилось. Я там играл на гитаре, хотел там создавать чуть ли не собственную группу. У нас какая-то даже и была, ну, это уже так не совсем интересно. А потом я вот осознал, что единственное, чем я хочу заниматься в жизни, это вот служить в церкви. И стараться быть хоть немножко каким-то, ну, просто я понимал, что это не по моим силам, помогать в деле спасения людей, то есть не направлять людей к тому, чтобы Бог их спасал. Как вот, в чем обязан священник, направить людей к своему, ну, собственно, к врачу. Мы, то есть мы фельдшерский пункт, мы принимаем людей, оказываем первую помощь, пластырь прилепил к лбу и говоришь, ну, а теперь идите к врачу. А врач у нас один, это Христос, так в Евангелии написано. Что один учитель, один врач, единственный, кто действительно может нам помочь. И все. Ну и, конечно, меня поразило потом, когда я уже поступил в семинарию, когда начал там приобретать какой-то личный опыт молитвы, уже такое особое. Я до этого молился, но тут я уже это получалось совершенно по-другому, другое качество. То есть ты уже осознаешь себя как верующего. Я стал изучать свою религию, стал изучать другие религии, стал изучать философские системы. И мне это все начало формироваться, складываться все-таки в определенную концепцию уже внутри своей головы. Но самое полезное, вот когда отвечают, что там тебе дала вера в Бога, что вообще человеку дает вера в Бога, и может ли человек без нее обойтись, вот вы часто это, Константин, слышите, что, в принципе, вера, можно и без нее быть там хорошим, нормальным, замечательным, она не нужна для того, чтобы реализовать себя в жизни. Вот я прекрасно для себя понимаю, во всяком случае, сейчас. Может, кто-то скажет, что это преждевременно, но для меня сейчас это понятно, что вера в Бога помогла мне узнать самого себя. Без знания о Боге, вот через эти знания я понял про себя очень много. И благодаря этим знаниям у меня вообще сейчас как-то формируется жизнь.
У детей верующих родителей очень часто бывает кризис веры. Ну, или хотя бы кризис церковной жизни. В такой лайт-версии.
Я это постоянно вижу на детях воскресной школы, на детях прихожан своих.
То есть им хочется как бы обрести свой взгляд на этот вопрос, на вопрос духовной жизни, на вопрос отношений с Богом. Был ли у вас такой момент? Было ли у вас какое-то охлаждение, или, я не знаю, вновь, когда вам пришлось вновь обрести для себя уже как бы осознанно веру и выстраивать отношения с Богом уже самостоятельно?
Каким-то чудом я почти что избежал этого. Почему? Потому что, во-первых, мне повезло с родителями, они меня не давили по этому поводу. Конечно, мне там мама напоминала, что нужно ходить в храм, там, что это, но зачастую там, я без мамы сам вскакивал, на раннюю службу бежал, то мне это было интересно.
Почему вам это было интересно? Слушайте, вы сказали, что вы очень любили храм. За что вы его любили?
Я прикипел к этому. Я вот, знаете, вот когда просят все это расписать, во-первых, это вещи очень интимные.
Я понимаю, да.
Вот, я поэтому могу только так рассказать примерно, не вдаваясь в такие очень сильные подробности, но все-таки для меня храм был тем местом, где я чувствовал себя, во-первых, нужным, во-вторых, там были какие-то другие люди, атмосфера другая. Ты занимался чем-то таким, ну, мне тогда казалось, что я занимаюсь чем-то важным. Я там стою, может быть, там записки читаю, или со свечкой хожу, или просто стою у престола Божия, я вижу, как священник молится. Меня это завораживало. Вот. Тем более, что я видел таких священников, ну, естественно, там настоятель у нас был такой, и есть, слава богу, на молитвенник, папа мой как молился, потом наш духовный отец. Не один раз мы с папой были в алтаре, а служил наш духовник, отец Сергий, сейчас уже почивший. И он говорит, слышь, он пихнул меня, говорит, посмотри на отца Сергия. И я смотрю, а я, ну, там, мальчик 9-10 лет, я смотрю, он молится, стоит перед престолом, и у него лицо светится. Я вам не могу это даже объяснить. Меня это просто поразило. Стоит священник и разговаривает с Богом, и он разговаривает не с самим собой, не обращается в астрал, не выходит в какие-то духовные дали. То есть он общается с какой-то личностью, которой я тоже хочу общаться, я хочу тоже вот попробовать что-то такое делать. Ну вот, и меня это вдохновляло. И в храме я хорошо себя чувствовал, да.
Потрясающе. Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, сегодня в студии «Светлого вечера». С вами мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся через пару минут.
«Светлый вечер». На радио «Вера».